Глава пятая. Англичане. День за днем по морю, называемому нашими соседями напротив, Бахар-эль-Мутау-Асид, плыли мы на восток, в сторону обратную той, по которой в древности направлялись к Пиренеям суда финикян, греков и римлян. Солнце, каждое утро восходя с носа, а вечером садясь в пенный след за кормой, доставляло мне единственное в своем роде удовольствие. И не только потому, что все ближе становился пункт прибытия Неаполь, земной рай для солдат, неиссякаемый кладезь утех и наслаждений, нет. Тихим ли утром, когда в воздухе не ощущалось ни единого дуновения, или вечером, когда галера, повинуясь размеренно согласным усилиям гребной команды, будто отточенный клинок вспарывала неподвижную гладь синего, багровеющего на закатном горизонте моря, я чувствовал его таинственную связь с чем-то дремлющим в душе, как смутное воспоминание или ощущение. «Мы отсюда родом», — слышал я иногда бормотание капитана Латристы, меж тем, как скрывались из виду колонны древнего языческого храма на одном из многих здешних островов, каменистых и голых. Ничего общего не было у острова этого ни с гористым Леоном, где прошло детство Латристы, ни с зеленеющими долинами моего родного Гипускоа, ни с обрывистыми арагонскими кручами, где возрастал вон и дни будущий солдат Себастьян Копанс, который, услышав такое, устремлял на старого друга недоуменный взгляд. И тем не менее я понимал, что мой прежний хозяин имеет в виду тот отдаленный благодетельный толчок, который через книжную латынь, оливы, виноградники, белые паруса, мрамор памятников и память предков дошел до нас, доплеснул к далеким нечаемым берегам иных морей, подобно волне, рожденной падением драгоценного камня в тихий водоем. Из Арана мы вместе с остальным караваном добрались до Картахены, пополнили припасы в городе, который, если верить Сервантесу, воспевшему его на страницах путешествия на Парнас, получил свое название в честь Карфагена. Затем подняли якоря и вместе с двумя сицилийскими галерами, как говорят моряки под конвоем взаимной защиты, обогнули мыс Палос. Забрали восточнее, чтобы через двое суток выйти к острову Форментера. Вслед затем, оставив по левому борту Майорку и Минорку, взяли курс на Кальяри на юге Сардинии, где спустя 8 дней после того, как отчалили от испанского побережья, без приключений ошвартовались у знаменитых тамошних градирин. Потом, снова пополнив запасы продовольствия и пресной воды, подняли паруса, развернулись кормой к мысу Карбонара и, благо Левант сменился Сирокко, поплыли в сицилийскую Тропану. На этот раз пришлось посадить в бочки на обеих мачтах вперед смотрящих. Здесь, на пояснице Средиземного моря, в узкости естественной воронки, образованной побережьями Северной Африки, сиречь Берберии, Европы и Леванта, толкалась чертова уйма судов под всеми флагами. Смотреть, стало быть, следовало в оба, чтобы вовремя заметить появление неприятеля – турецких, берберийских, английских и голландских кораблей – и, сообразно обстоятельствам, на одних ударять, от других удирать. Хоть в последнем случае ни казне прибытку бы не было, ни Иисусу Христу славы. В Тропане, растянувшейся вдоль неширокого мыса, гавань была вполне пристойная, хоть на подходе к ней имелось множество отмелей и подводных рифов, заставлявших судоводителя одной рукой креститься, приговаривая «Господи, пронеси», а другой бросать лот, замеряя глубину. Там мы и распрощались с конвоем и начали одиночное плавание, причем из-за неблагоприятного ветра шли на веслах до самой Мальты, куда помимо депеш от вице-короля Сицилии обязались доставить и 4 рыцарей иоанитов, возвращавшихся на свой остров. Гурята Мавр продолжал будоражить мое воображение, ибо он вписался в бытие гребной команды так легко и естественно, словно того лишь ради и на свет появился. Бритоголовый, по пояс голый, рубаху полагалось сдергивать по особому приказу комета, он, будь у него на лодыжках бискайские башмаки, то бишь ножные кандалы, ничем не отличался бы от остальных каторжан. Ел, что давали, пил ту же, что и все мутную воду или разбавленное вино. Был послушен и старателен, терпелив и усерден. Тяжкую свою работу делал ревностно. Стоял ли, чуть ли не переламываясь, пояснице, когда надо было исполнить команду «весла на валик», или под свистки и щелканье бича, которым комет охаживал согнутые спины, не разбирая, чьи они, сидел на банке. И, откидываясь назад, вплетал свой голос в общий хоровой припев, нужный для согласной и мерной работы всех весел. Не возражал и поблажек себе не требовал, с товарищами ладил, хоть ни с кем особо близко не сошелся. Так что соседи его по грибной скамье, испанец, каторжанин и двое рабов-турков, злобы к вольному не питали. И то обстоятельство, что с христианом Загребным и с турками умел он найти общий язык, кое-что дозначило, ибо всякому было понятно, если не приведи Господь, попадет наша галера в руки берберов или подданных блистательной порты, те двое мусульман немедля выдадут вероотступника доброй воли, пошедшего служить неверным. И посему свидетельству его без промедления пересадят с грибной скамьи на кол, не озаботившись, чтоб легче шло смазать острие ни маслицем, ни салом. Гурията Мавр словно бы не принимал таковую возможность в расчет. Бок о бок с ними спал меж скамей. Бил в шеи в сердечном согласии, а если в непогоду кто-нибудь из моряков или солдат, не желая мокнуть, оправлялся не в гальюне на полубаке, а там же, где и грибцы, то есть раскорячась над фальшбортом, там, где помещалась крайняя, ближайшая к морю часть весла, место это по справедливости считалось самым, что ни на есть, скверным, то Магота, пользуясь свободой передвижения, не брезговал зачерпнуть бадьей на длинной веревке забортной воды и окатить палубу. С товарищами держался уважительно, как и со всеми прочими, когда заговаривали с ним. Не отмалчивался, но словоохотлив не был. В скорости открылось, что разумеет он не только по-испански и по-арабски, но и по-турецки, как потом мы узнали, он выучился их языку у алжирских янычар, а также на той невообразимой смеси разных наречий, что была в ходу по всему Средиземноморью и называлась «лингва франка». Движимый любопытством, я несколько раз подходил к нему и заводил беседу. Благодаря этому узнал кое-какие подробности его жизни, как и то, что он желает поглядеть мир, причем непременно в компании с капитаном Алатристе. Добиться, чтобы Гурията изъяснил причины столь странного тяготения, мне не удалось. Он никогда о сем не распространялся, словно удерживаемый какой-то таинственной застенчивостью. Однако впоследствии поступками своими не только не опроверг, но и подтвердил незыблемость этой загадочной верности. Меня, как я уже говорил, восхищало его умение приспособиться к тяготам нового бытия, оттого в особенности, что мне самому, хоть я был и по младости своей духом весьма бодр, обвыкнуться на галере стоило трудов немалых. Не просто первые дались мне дни и мили. Я замышлял побег, но нет таких преград, которых время бы с привычкой не сломили. Было и такое, с чем справиться не удавалось никак, и называлось это бедствие скукой. Я довольно быстро претерпелся к скученности и смраду, и неудобствам, и штормам, но не к тому, что время на этих плавучих скорлупках тянется бесконечно, а убить его нечем. Дело доходило до того, что мы впадали в радостное возбуждение при виде появившегося в отдалении паруса, ибо он сулил погоню и охоту и схватку. Ликовали, когда небо хмурилось, ветер в снастях начинал свистать с особенной силой, а вмиг потемневшее море обрушивало на нас удары волн. Начинался шторм, в такие минуты заставляя всех, кто был на борту, бормотать молитвы, креститься, давать благочестивые обещания и щедрые обеты, о коих, впрочем, мы забывали, едва лишь вновь оказывались на суше и в безопасности. Чтобы хоть как-то скоротать время, я вновь поддался похвальной привычке к чтению, в чем капитан Алатристе, некогда преуспевший в намерении приохотить меня к этому душеполезному занятию, и сейчас подавал мне пример. Он, если не вел беседы со мной с Себастьяном Копансом или еще с кем-то из товарищей, сидел у бойницы и читал одну из тех двух-трех книг, что всегда имел при себе в заплечном солдатском мешке. С благодарностью вспоминается мне, что в этом плавании я читал и перечитывал толстый том назидательных новелл сочинения Дона Мигеля де Сервантеса, так хохоча над ученой беседой двух псов или над персонажами Ринканета и Картадильо, что вселял изумление в души всего экипажа. С отрадой прочитал я и старинную растрепанную книгу, изданную в Венеции еще в прошлом веке, называвшуюся «Портрет любострастной андалусийки». Хоть и нелегко было продираться через чересчур, на мой тогдашний вкус, витиевато-громоздкие периоды. Из-за довольно скабрезных сцен, содержавшихся в ней, капитан опасался давать ее мне в руки. И лишь когда убедился, что я украдкой уже пролистывал ее, скрипя сердце, согласился. «Да и то сказать, примиряясь с неизбежностью, вздохнул он, если тебе не рано отнимать чужие жизни и рисковать собственной, то уж, наверное, и читать можно, что хочется». «Аминь», — заключил Себастьян Копанс, который книг сроду не читывал и впредь не собирался. Лиг 6-7, не доходя до мыса Пахара, наша галера легла на другой галс. Со встречного далматинского парусника, шедшего с Киркены в Рагузу, с грузом кож, воска и фиников, нам прокричали, что вчера утром, когда они пополняли запас питьевой воды, стало известно, трехмачтовый корсарский галеон и другой парусник поменьше отстаиваются на острове Лампедуза, и что, похоже, они из тех британских кораблей, что уже примерно с месяц рыщут между мысом Бона и мысом Бланка, грабя всех встречных, и покуда не попались ни мальтийским, ни сицилийским галерам. Купец прошел дальше, а собравшийся на мостике военный совет, приняв в расчет, что ветер установился благоприятный, а два больших латинских паруса позволяют мулатке покрывать никак не менее лиги в час, решил идти юго-восточней, то есть курсом на Лампедузу, ибо есть шанс отличиться и перехватить мерзавцев, если, конечно, те еще не убрались из тамошних вод. Как я уже говорил, было не в диковинку, что английские и голландские суда все наглее бесчинствуют в Средиземном море, все чаще появляются в портах Берберии и даже во владениях султана, ибо чего не сделаешь, чтобы насолить Испании и другим католическим державам. Сыны Туманного Альбиона предавались этому занятию со страстью, и уже давно, с небольшими промежутками, так повелось, со времен их Елизаветы, королевы-девственницы, в данном случае это устоявшееся выражение, но отнюдь не медицинский факт. Ну да, той рыжей лисе, которую с полным на то основанием злейшим врагом Испании считали все наши поэты, и среди них кордовец Гангора. Тварь кровоядная, распутная зверюга, во смрадном гниуще тебе сужден удел лихой. При жизни ты одним успела стать супругой, другим — снохой. И Кристобаль де Веруэс, посвятивший ей следующие строки. И Изавелий черь, воссевшая в порфире, символ нечестия, пороков в средоточье. Не в мочь тебе терпеть, чтоб люди жили в мире, отторгнут мира свет кровавый ради ночи. И чью кончину, да каждому благодарение небесам пробьет урочный час, приветствовал приличествующий случаю эпитафии сам испанский феникс, наш великий Лопе, который тоже обругал покойницу и Изавелью, и гарпии, воспламеняющей моря. Ну и раз уж речь у нас зашла об англичанах, скажу, что бессовестнее и наглее всех вели себя в Средиземном море вовсе не турки и не берберы, которые неукоснительно исполняли заключенные договоры, а именно эти свирепые морские псы, приплывшие со своих холодных морей под лицемерным предлогом войны с папистами, бесчинствовавшие, как самые натуральные пираты, за деньги получая право заходить в Алжир или Сале. Уж такая это была мразь, что даже турки косились на них неодобрительно, ибо нечестивые бритты грабили всех, кто попадался им под руку, не обращая внимания, под чьим флагом идет корабль и что везет в трюмах. Причем сами предпочитали действовать, так сказать, в темную, собственной национальной принадлежности не обнаруживая, а их короли и купцы, публично все отрицая, втихомолку этот разбой на большой морской дороге поддерживали и оплачивали. Благо им самим от него перепадало очень даже немало. Я сказал «пираты» и не оговорился. Иного слова они не заслуживают. Никакие они были не корсары, ибо корсарство есть занятие, освященное давней традицией, уходящее корнями в седую, можно сказать, старину, занятие почтенное, достойное и благопристойное. Несколько человек объединяются, получают патент, разрешение короля грабить врагов короны, за свой счет снаряжают корабль, обязуясь пятую часть от всех своих прибылей уплачивать королю и придерживаться правил, установленных государствами между собой. Впрочем, мы, испанцы, за исключением разве что моряков майоркских, кантабрийских и фламандских, корсарство, иначе как во время военных действий, не практиковали, действуя тогда, разумеется, жестоко и, само собой, беспощадно, однако под флагом его католического величества и с соблюдением всех установлений, нарушения коих каралось весьма сурово. Объяснялось это, во-первых, тем, что понятие «доброе имя» и «приличие» для нас не звук пустой. Во-вторых, тем, что сами на протяжении столетий страдали от морских разбойников, шаставших вдоль берегов Испании. И у нас этот промысел уважением не пользовался. Когда брались за него моряки и солдаты, еще туда-сюда, на то и война, чтоб воевать, пусть другими средствами. Но для людей к марсовому ремеслу отношения не имевших он считался как бы делом неблагородным, мутноватым каким-то делом, сомнительным, что ли. И оттого, к несчастью, покуда враги наши, решительно не стесняясь в средствах, пускали нам кровь на суше и на море, испанское корсарство, ну, за исключением наших бестрепетных дюнкеркских католиков, грозы англичан и голландцев, херело и увидало, пока и вовсе не сошло на нет из-за отсутствия обученных экипажей, из-за невообразимых сложностей в получении пресловутого патента, а еще из-за того, что если все же удавалось его обрести, всю прибыль съедали чиновничье лихоимство, непомерные подати да обжорство присосавшихся к всему делу паразитов. Не забудьте и о том, сколь плачевно сложилась судьба ближайшего друга дона Франсиско де Кеведо, герцога де Осуны, о коем речь еще впереди. Он, вице-король Сицилии, а потом Неаполя, истинный бич божий для венецианцев и турок, отец родной для испанских корсаров, неумолимый гонитель врагов нашей отчизны, триумфами своими и удачами навлек на себя такую черную злобу завистников, что стараниями их потерял сперва честь, потом свободу, а потом и самая жизнь. О чем еще толковать? Мудрено ли, что когда, уступая требованиям военной политики, четвертый Филипп да граф-герцог Оливарес захотели возродить корсарство и готовы были ради этого даже отказаться от королевской пятины, согласившись на так называемую дележку по-бискайски? Вся добыча достается тому, кто ее добыл. Из этой затеи ничего не вышло. Кто разорился, кто разочаровался, а кто и просто не пожелал искать себе на шею хомута на задницу приключений. Лампедуза — низменный, поросший кустарником и почти безлюдный остров. Расположен в лигах в 15-16 к юго-западу от Мальты. Наши вперед смотрящие, которые из своих бочек примерно такой вот обзор и имели, заметили землю во второй половине дня, и дабы пираты в свой черед нас не обнаружили, капитан Урдемалас приказал убрать все паруса и продвигаться вперед на веслах малым ходом, имея в виду подойти не прежде, чем стемнеет. И покуда мы делали все необходимое, чтобы, перехватив англичан из рук, их уже не выпустить, штурман, имевший большой опыт судовождения в здешних широтах, рассказал, что остров этот был землей обетованной и для мусульман, и для христиан, ибо там находили приют беглые рабы с обеих сторон, и имелась небольшая пещерка, а в ней старинный писанный на доске образ Преснодевы с Христом-младенцем на руках. И люди приносили туда доброхотные пожертвования — сыр, сало, масло, сухари, кварту-другую вина. Примечательно, что неподалеку от нее находилась гробница отшельника Марабита, которого турки почитали великим святым и несли туда все то же, что христиане Деве Марии, исключая разве что сало. Делалось это для того, чтобы беглым рабам, когда они доберутся до острова, было что поесть, благо воды, хоть солоноватой и скверной, там было в избытке. И вот еще такая там бытовала особенность. Ни христиане, ни магометане чужое святилище не трогали, уважая веру и надобности каждого, кто бы он ни будь. Ибо в Средиземноморье, где сегодня ты, а завтра тебя, всем удивительно пристали эти вот строки Лопе. История, ох, взбалмошная дама, за истину любую выдаст блажь. Но мы все дети праотца Адама, так как же не воскликнуть «Отче наш»? Ну так вот, это я к тому, что, убрав паруса и еле-еле пошевеливая веслами, шли мы с севера на юг, приближаясь к Лампедузе. Солнце садилось у нас по правому борту, и сгущавшиеся сумерки были нам на руку. И последнее, что мы увидели, прежде чем окончательно померк день, был столб дыма, а это означало, что кто-то на острове есть, англичане или еще кто. Когда уже совсем стемнело и лишь на самом горизонте еще светилась узкая красноватая полоска, стал виден костер. Сильно обрадованные этим, мы стали готовиться к бою, причем ощупью, ибо капитан Урдемалас велел погасить все огни на корабле, запретил подавать голос и даже комету приказал отставить свист. И так вот двигались мы по Черному морю, в котором еще не отразилась луна, и слышались во тьме и тишине только хрипловато-гортанные выдохи, нечто вроде протяжных «ух, ух, ух» наших галерников, споры и согласно работавших веслами, и плеск их 48 лопастей о воду. «Господа солдаты, по местам стоять к высадке! Кто выстрелит без приказа, убью на месте!» Когда по цепочке докатились до нас эти слова, 20 человек, сгрудившихся в галерейках по обоим бортам, двинулись на корму к трапам. На воду уже спустили шлюпку и вельбот, которые должны были доставить десант на сушу. Медленные редкие взмахи весел в полном безмолвии несли галеру вперед. Заваленные, чтоб не выделялись на фоне ночного неба мачты, лежали на куршее. Штурман ничком распластался на носу у самого тарана, рядом с матросом, который промерял глубину и, вытягивая лот-линь, монотонно отчитывал количество узлов. Испанские галеры, легкие, как ветер, верткие, с высокой осадкой, могли бы произвести высадку в буквальном смысле воды, не замутив, но сегодня решено было не рисковать и предосторожности ради до берега добираться на шлюпке и боте. И место узкое, и ни к чему было окунаться и мочить порох и фитили аркебуз. «На рожон не лезь, Иньего», — прошептал капитан Алатристе. «Удачи тебе». Я ощутил на плече его руку, потом получил легчайший подзатыльник от Копанса, и оба они по трапу с правого борта полезли в шлюпку. Завозившись с остальной керасой, я промедлил и ответил. «И вам, капитан», когда они уже не слышали. Команда, сплошь состоящая из аркебузиров, шла двумя партиями. Одну вел прапорщик Муэлос, другую — Диего Алатристе. 60 солдат оставались на борту под началом сержанта Альбадалеха. Люди рассаживались в шлюпке и вельботе, и если кто оступался, натыкался на другого, слышались тогда задавленные проклятия, придушенная брань, звон уключен, лязг оружия, обвернутого тряпьем, и потому приглушенный. Замысел состоял в том, что отряд аркебузиров высаживается на берег крохотной бухточки, которая, по словам штурмана, находится прямо на носу мулатки и в ширину имеет всего 150 шагов. Высаживается в том, разумеется, случае, если шлюпка с вельботом не налетят в темноте на коралловые рифы или подводные камни. Итак, высаживается, пересекает остров в юго-восточном направлении, окружает бивак пиратов, открывает по нему огонь, оттесняет от маяка и от единственного здесь колодца. Меж тем, как при первом свете дня мулатка на веслах бесшумно огибает остров, перекрывает выход в открытое море и, постреляв немного из пушек, идет на абордаж. А до этого, когда на небо выкатилась луна и можно было хоть что-нибудь рассмотреть, двое наших, превосходные пловцы, один из которых водолаз Рамиро Фейхоа, прославился тем, что при осаде Ла-Маморы умудрился взорвать турецкую филюгу. Так вот, говорю, двое наших на Ялике произвели рекогносцировку Большой бухты, где, собственно говоря, и располагается порт Лампедузы. Вернувшись, доложили. Оба корабля, галеон и другой поменьше, вроде Тартаны или филюги, стоят там, где и ожидалось. Большой, по всему судя, в море выйти не может, потому что стоит с сильным креном, то ли поврежден, то ли чистит днище. «Весла на воду», — приказал капитан Урдемалос, когда шлюпка и вельбот скрылись в темноте. «Боевая тревога, только не шуметь и не орать, орудие к бою!» Весла вновь пришли в движение. А покуда мы раскладывали вдоль обоих бортов тюфяки и длинные продолговатые щиты-повезы, наш главный артиллерист со своими помощниками выкатили на нас три пушки. Когда шлюпка с вельботом вернулись и двинулись за нами на буксире, капитан отдал новый приказ. Рулевой переложил штурвал на пол румба вправо, и мулатка, словно бы крадучись, без свистков и выкриков, затабанила левым бортом и развернулась. Сохраняя елико, возможно, тишину, стало так, что полярная звезда оказалась за кормой, а нос смотрел на четко выделявшийся впереди не очень высокий скалистый выступ и заскользила вдоль берега. Причем штурман постоянно делал промеры, чтобы не наскочить на мель или подводный камень. Таким манером мы обогнули остров Лампедузу с юга. В шагах в 6-7 появился кролик. Высунул голову из норки, прижал уши, озираясь. Диего Алатристе разглядывал его в неверном свете зари, прижав к щеке приклад аркебузы с уже подсыпанным порохом из пулей в стволе. Оружие было влажным, как кусты, камни, земля, на которой он лежал уже больше часа, и одежда, вымокшая от последней ночной росы. Сухими оставались только прикрытые навощенной тряпочкой замок, спусковой крючок аркебузы да фитиль, свернутый мотком и спрятанный за пазуху. Алатристе чуть пошевелился, разминая затекшие ноги, и скривился от боли. Бедро, 4 года назад проколотое Гвальтерио Малатестой на мадридской Пласа Майор, неизменно отзывалось на долгую неподвижность и сырость. Мгновение он развлекал себя мыслью о том, что ему уж не по годам стало сносить все эти влажные туманные испарения. Не слишком ли много пришлось их на последние годы? Недовольно ли? Да чего ж гнусное ремесло, хотел подумать он. И не подумал. Думать так можно, когда есть у тебя еще какое-нибудь, а нет, так и молчи. Он оглядел товарищей, неподвижные, безмолвно, как и он сам, лежавших рядом. Себастьян Копанс заполз в кусты, так что на виду остались одни альпаргаты. И каменную башню маяка, четко выделявшуюся на сером небе с низкими тучами. После высадки они пришли сюда, прошагав со всеми предосторожностями целую милю. И, кажется, не напрасно береглись. Их не обнаружили. На башне было двое часовых. Один спал, другой дремал. Но удостовериться, что это англичане, не удалось. Копанс и прапорщик Муэлос зарезали их в темноте молча и так стремительно, что оба не успели вымолвить хоть единого словечка ни по-английски, ни по-каковски. Вслед за тем, получив запрет говорить, шевелиться и загодя запаливать фитили, береговой ветер может донести до врага этот ни с чем не сравнимый запах, 20 человек залегли по периметру бухты, и сейчас в рассветных сумерках уже можно было различить, что она вполне способна вместить 8-10 кораблей. Тянется почти на полмили и похожа на листок клевера с тремя лепестками. И это в том, что посередке, самым крупным, стоял наполовину вытащенный на берег, сильно накрененный на бок галеон, длинный, с высоченной кормовой надстройкой, один из тех, что без весел, обходясь, ходят исключительно под парусами, а на освободившееся место по бортам взамен грибных скамей ставят пушки. Три мачты с низкими реями на самой высокой прямой парус, какие в ходу у турок, на двух других косые или латинские паруса. На каждом борту по 4 пушки. Сейчас, впрочем, все они спущены вниз и закреплены на том борту, что оказался над самой землей. Понятное дело, либо пластырь заводят, либо чистят, конопатят и заново смолят днище, освободив его предварительно от ракушек и водорослей, что совершенно необходимо в корсарском деле, ибо от этого зависит, сколь стремительно сможешь ты догонять и удирать. Трехмачтовик был здесь не один. Неподалеку, стоя на якоре, покачивалась под легким бризом, задувавшим со стороны суши, филука. Она была поменьше галеона, с латинскими парусами и фок-мачтой, скошенной, как у всех судов этого класса, к носу. Посудина не походила на корсарский корабль, а по отсутствию артиллерии можно было заключить, что это трофей. Палубы пусты, однако на берегу вокруг костра стоят и сидят люди. «Какая беспечность», — подумала Латристе. «Дым и пламя видны в темноте. Очень похоже на высокомерных англичан, если, конечно, это и впрямь англичане. Они были так близко, что если бы Алатристе лежал не с подветренной стороны, можно было бы и слова разобрать. Он хорошо различал их всех, и тех, кто сидел у костра, и еще четверых на берегу, на невысоком скалистом мысу, возле одной из пушек, отсюда было не разобрать, коронада это или кулеврина, снятая из корабля, чтобы в случае чего дать отпор непрошенным гостям. Однако море до самого горизонта было пустынно. Мулатка же, где бы ни была она сейчас, а капитан надеялся, что где-нибудь неподалеку, иначе участь его и 19 других испанцев будет незавидна, признаков жизни пока не подавала. Кролик выбрался из норки, замер на миг при виде флегматично ползущей черепахи и одним прыжком скрылся в кустах. Латристе сменил позу, потер ноющую ногу. «Жаль», — сказал себе капитан, — «что кролик ускакал, а не томится на вертеле над огнем». «Как холодно и как зверски жрать хочется», — мрачно думал он, глядя на ужинающих в свое удовольствие корсаров. Покосившись налево, где за колодцем, единственным на острове, притаился прапорщик Муэлос, переглянулся с ним. Прапорщик пожал плечами, показал на пустынное море. На какой-то миг Алатристе подумал, что галера вообще не придет. Бросит отряд на произвол судьбы. Что ж, такое уж бывало и не раз, и от этой мысли сами собой встопорщились у него усы. Он пересчитал корсаров, 15 душ, но ведь это на виду, какие-то могли и не попасть в поле зрения. И еще 4 у пушки, и еще не весть, сколько осталось на кораблях. Многовато, чтобы долго сдерживать их аркебузным огнем. Тем паче, что высадились они испанцы, то есть имея по 6 зарядов на брата, в обрез для атаки. Как изведут, разговаривать придется на шпагах. Так что хорошо бы капитану Урдемалосу подоспеть вовремя. Алатристе с тревогой заметил, что двое отошли от костра и поднимаются по склону к маяку и колодцу. «Дело дрянь», — подумал он. «Идут ли они сменять часовых, уже снятых с поста ножами Копанса и Муэлоса, или отправились за водой, но направляются прямиком к нему? Дело осложняется, а вернее ускоряется. А галеры как не было, так и нет, о черт». Он снова оглянулся на прапорщика, ожидая от него указаний. Тот тоже заметил корсаров и сделал следующее. Кулаком одной руки провел по тыльной стороне ладони другой, а потом согнул указательный палец крючком. Это значило, поджигай фитиль. Латриста достал кремень, огниво, высек огонь, запалил, раздул, убрав провощенную тряпицу, вставил конец затлевшего фитиля в замок ружья, убедился, что товарищи сделали то же самое, и береговой ветер понес едко пахнущие волоконца дыма прямо к тем двоим. Ладно, теперь уж все равно. Подсыпал пороху на полочку, навел аркебузу, положив ствол на ровный плоский камень, прицелился в створ между двумя фигурами. Краем глаза отметил, что прапорщик тоже изготовился к стрельбе. Он здесь старше, ему и решать, с кем в паре открывать бал. Латриста выждал, и пока не трогал спусковой крючок, дыша глубоко и размеренно, чтоб рука не дрогнула, и дождался, наконец. Те двое приблизились настолько, что можно было различить их лица. Один — долговолосый, со светло-русой бородкой, второй — коренастый, в стеганом кожаном шлеме на голове. По крайней мере, первый по виду смахивал на англичанина, да и штаны носил до щиколоток, как принято у этой нации. При нем был мушкет, у обоих короткие кривые сабли, и шли они свободно, ничего не опасаясь. До слуха Латриста долетели несколько слов на чужом языке. Но в тот же миг разговор и оборвался. Бородатый, остановившись шагов за 15, повел носом и с беспокойством стал озираться. Но тут пущенная Муэлосом пуля снесла ему пол черепа. А Латриста же, когда дело разъяснилось, передвинул ствол аркебузы влево, взял на мушку здоровяка, уже кинувшегося назад, и свалил его первым же выстрелом. Прочие 18 испанцев, отобранных для высадки, тоже были все люди дошлые, дело свое знали туго. Потому и лежали здесь. Им не требовалось подавать ни команды, ни знаков, покуда прапорщик и Алатристо перезаряжали аркебузы, а времени это занимало столько, что можно было дважды прочесть «Отче наш» и «Аве Марию», причем многие так и поступали. Копанцы и остальные обрушили на сидевших у костра, равно как и на тех, кто стоял у пушки, частый и меткий огонь. Из четверых пушкарей трое свалились сразу, а четвертый бросился в воду. Что же касается корсаров у костра, находившихся чуть поодаль, то Алатристо видел, как упали двое. Остальные же отбежали, залегли и открыли в ответ стрельбу из мушкетов и аркебуз. Им на выручку подоспели еще несколько человек, выскочивших на палубу галеона, но, по счастью, на такой дистанции их пули не достигали цели. Орудия же были принайтовлены к борту и не могли вести огонь ни по морю, ни по суше. Алатристо, как и его товарищи, даром не тратившие зарядов, тоже распределил оставшиеся 5 пуль с толком, меж тем, как от галеона к берегу уже шел вельбот с подкреплением, а корсары без сомнения подсчитали, сколько человек напало на них. И, хоронясь за кусты и скалы, полезли вверх по склону. Было их человек 30 с лишним. Это немного, если галера придет вовремя. А вот если опоздает и за неимением зарядов надо будет отбиваться холодным оружием, то гораздо больше, чем надо, чтобы принять героическую смерть. Поэтому капитан заряды берег как мог, сшиб еще одного, а потом, когда опустел последний апостол, сбил корсара, подобравшегося шагов на 8-10. Выстрел, вероятно, перешиб тому бедренную кость, потому что хрустнула, все равно как сухая ветка под ногой. Опустил на землю оружие, вытащил шпагу и приготовился принять все, что не пошлет судьба. Боковым зрением успел заметить, что прапорщик Муэлос уже валяется мертвым у закраины колодца. И не один. Еще увидел, как кусты, где сидел Себастьян Копан, сходят ходуном. Как взлетает там и опускается приклад его аркебузы, и слышатся хряские удары, сдавленная бессвязная брань. Арагонец, кляня, надо думать, тот день и час, когда решил покинуть Аран, продает свою шкуру подороже. «Да плевал я на эту сучью галеру», — произнес про себя Алатристо, поднимаясь во весь рост. В одной руке шпага, в другой — бискаец. И в этот миг заметил, как с юга, бешеной греблей, сгибая весла в дугу, влетает в бухту долгожданная мулатка. Галера стремительно неслась по водной глади. Гребцы, то вставая, то рушась назад, качались на своих скамьях, выкладывались полностью, и равномерным свисткам, задававшим ритм их дружной спорой работе, вторили металлический перезвон кандалов и щелканье бича, которым комет охаживал лоснящиеся от пота голые спины, не разбирая, чьи они — мавров, турок, еретиков или христиан. Из всех глоток рвался с натугой и надсадой единый, даже не знаю, как назвать, ни то стон, ни то хрип, какой бывает, когда человек при последнем издыхании. Меж тем 60 солдат и полсотни матросов, вооруженные до зубов, готовые к бою, выстроились повзводно на шканцах и куршее. И хотя всякому понятно было, что сегодняшнее дело сулит больше чести, чем добычи, даже самый алчный сквалыга не захотел оставаться в стороне. Да что там сквалыга? И те четверо рыцарей иоанитов, что плыли с нами пассажирами, француз, итальянец и двое соотечественников из Кастилии, попросились у капитана Урдемалоса принять участие в бою, и сейчас тоже стояли вместе со всеми, в полном вооружении, облачаясь по такому случаю в изящные полукафтания супервесты из красной тафты с нашитыми на них восьмиконечными мальтийскими крестами. Ну просто загляденье. Свет еще не видывал таких грозных вояк. «Навались! Навались!» — орали мы все единой глоткой в такт с свискам и щелканью бича. «Два раз! Два раз!» Рвались мы в бой по веским резонам. И не в последнюю очередь от того, что пираты, скорее всего, были англичанами. Эта жестокая и наглая нация, недовольствуясь своими бесчинствами в Индиях, вздумала теперь нахально гадить, можно сказать, прямо у нас на заднем дворе. Кроме этих высоких соображений, не давала покоя и доносившаяся с берега перестрелка. Понятно было, что каждый выстрел обрывает, может статься, жизнь кого-нибудь из наших. Именно поэтому мы и орали, воодушевляя каторжан на новые свершения, а я, да простит меня Господь, если, конечно, есть ему дело до подобных дел, даже схватил линек, чтобы в прямом смысле подхлестнуть галерников и придать им еще больше усердия и жара. «К берегу! К берегу!» И обогнув мыс по воле рулевого, который повиновался командам и ругательствам капитана Урдемалоса, помчались мы напрямик целя в борт турецкому кораблю. Когда же влетели в бухту, увидали у него за кормой чуть левее и дальше филуку под прямым углом к нему, стоявшую на якоре носом к берегу. Мы представляли собой весьма удобную мишень, и турок мог бы при других обстоятельствах ударить по нам из пушек тем бортом, что обращен был к морю. Однако, на наше счастье, он не мог применить артиллерию, ибо стоял с сильнейшим креном, обнажавшим подводную его часть. Да притом якорные канаты и швартовы удерживали его в этом положении. И вот, обезоруженный и лишенный хода, стал он вырастать перед носом мулатки, возникать сквозь дым запальников в руках у нашего артиллериста и его помощников, готовых открыть огонь, за головами моряков, заряжавших камнеметы на шканцах и по бортам. Едва ли не все аркебузы были переданы десантной команде. У нас оставалось всего несколько штук, но зато мы ощетинились короткими абордажными копьями, пистолетами, саблями. И, как уж было сказано, нам не терпелось применить их к делу. Я, по обыкновению многих своих сотоварищей, нахлобучив шлем поверх платка, которым туго обвязал голову, чтоб волосы в бою не мешали, грудь прикрыл легкой кирасой с ремешками по бокам, позволявшими быстро сбросить ее, если окажусь в воде. Взял круглый деревянный щит, обтянутый кожей, заткнул сзади за пояс кинжал, а сбоку подвесил свою короткую широкую саблю со сдвижными зубцами на лезвии, незаменимая вещь для ломания вражеского клинка. И теперь чувствовал себя во всеоружии. И, теснясь вместе с остальными в галерейке по правому борту поближе к носу, пока не выстрелит пушка, не сметь, было сказано, влезать на таран, я думал об Анхелике де Алькисар, как всегда перед началом подобных танцев, а потом, опять же, как почти всегда, кто стоял рядом, осенил себя крестным знаменем. «Вон они, собаки!» И вправду. Над бортом галеона появилось десяток англичан, которые без околичностей приветствовали нас дружным залпом из мушкетов. Но, видно, не дали себе труда толком прицелиться. Пули, пущенные наспех, прожужжали у нас над головами. Чмокнули опалубный настил или, не долетев, упали в море. Прежде чем противник успел перезарядить оружие, наш артиллерист выстрелил по ним из орудия на куршее, заряженного подобием картечи, сложенными в узкий длинный мешок гвоздями, звеньями расклепанных цепей и пригоршней пуль, отчего в ужасающем треске раскрошенного дерева и в щепке разнесенного бакштага мушкетеры принуждены были скрыться. Причем понесли, по всему судя, немалый урон. И еще не успели прийти в себя, как пошла потеха. С обычной своей свирепой неустрашимостью, дерясь на море, как на суше, пошла на абордаж испанская пехота, которую англичане, которые славились как превосходные мореходы, а уж как пушкари и вовсе равных себе не знавшие, боялись пуще огня. Два корабля склещились намертво, И едва лишь наш комет и наш рулевой, надиво согласовав маневр с усилиями гребцов, уперлись тараном в корпус галеона, причем так нежно, что размолотили лишь два листа обшивки, полсотни солдат, то есть половина наших, кинулись по двум узким лапам в основании тарана вверх по нему, а с него на вражью палубу, торопясь успеть, пока мулатка, выполняя новый искусный маневр, не сдаст слегка назад и, обогнув корму галеона, не станет между ним и Филукой, палубу которой после двух выстрелов из камнеметов левого борта уже как вымело, после чего затабанит, развернется и даст залп из камнеметов правого, меж тем, как другая половина по пояс в воде выбиралась на берег с криками «Сантьяго! Испания!». Что там с ними было и как прошла высадка, я знать не мог по известной причине. Как раз в это мгновение соскочил с тарана на покореженный борт галеона. Поскользнулся, выпачкался в сале и смоле, но на ногах устоял и все же спрыгнул на палубу. Там обнажил саблю и плечом к плечу с товарищами взялся за дело, часть выполнить его как нельзя лучше. Эти люди были, или, по крайней мере, казались англичанами. Трое или четверо белобрысых уже стали благодаря нашей картечи холодными блюдами. Один раненый истекал кровью, и та из-за крена судна ручьем текла к противоположному борту. Сколько-то человек пытались защищаться, укрывшись за брюканцем мачты, за парусами и бухтами канатов и открыв по нам стрельбу из пистолетов. Причем даже ранили одного из наших. Но мы, не обращая внимания ни на пальбу, ни на громкие воинственные клики, англичане, размахивая оружием, подстрекали нас сунуться и подойти поближе. В самом деле и в мгновение ока сунулись. Ибо просто обезумели от ярости при виде такого бесстыдства. И, оттеснив их от мачты, резали без пощады на корме, куда кто-то из них успел отступить. Мы так жаждали крови, что, как говорится, мало было мяса для стольких зубов. На всех не хватало противников. И мне не с кем было схватиться, пока не подвернулся голубоглазый парень в густых и длинных бакенбардах, который первым ударом плотницкого топора располовинил мой круглый щит, словно тот был из воска слеплен. Вторым оставил здоровую вмятину на моей кирасе, едва не переломав мне ребра. Я отбросил щит и попятился, чтобы улучшить удобный момент. Да сойтись с ним вплотную, драться на довольно крутом откосе палубы было до крайности неудобно. Но один иоанит, оказавшийся рядом, раскроил ему голову от макушки до бровей, распределив чему куда, мозгам на палубу, душе в преисподнюю, а телу за борт, меня, следственно, оставив без противника. Я огляделся, ища на кого бы направить острие кинжала, но схватка уже была кончена, и пришлось с другими вместе спуститься в трюм, посмотреть, не притаился ли кто там. И вот испытал самое черное злорадство, когда за бочонками с питьевой водой обнаружил и выволок наружу здоровенного арясину-британца, веснушчатого и длинноносого. И тот, побелев лицом и в нем же изменившись, осел наземь, как словно бы ноги его не держали, и забормотал по-своему. «Ноу-ноу, пощадит!» Ибо весьма многие из этих морских волков, лишившись силы, которую извлекают из своего численного превосходства, и, пав духом, неукрепленным вином или пивом, засовывают себе обычное свое спесивое высокомерие не скажу куда, делаются, смирясь и не ярясь, кротче ярочки». Меж тем, как наш брат-испанец, всего и опаснее, когда один и в угол загнан, тут-то яростью обуянный, он ничего не видит и не разумеет, доводов рассудка не признает, ни на что уже не уповает, и кто перед ним, моряки-то телятница или святая Параскева пятница, не разбирает. Возвращаясь к бриту, скажу, что, как вы сами уж верно догадались, если я и расположен был в тот миг миндальничать, то исключительно в том смысле, чтоб Верзиле досталось на орехи, а потому, занеся над ним саблю, совсем уж собрался прочесть ему отходную. До моего аминь оставалось всего ничего, как вдруг. Я, твердо вознамерившийся отправить его на тот свет и к той англосаксонской потаскухе, что произвела его на этот, вспомнил слова, сказанные мне однажды капитаном Алатристе. «У победителя никогда пощады не проси, а побежденному никогда в ней не отказывай». Ладно. Так, значит, тому и быть. И вот, поддавшись порыву христианского милосердия, я сдержал размах руки и ограничился лишь тем, что врезал ему по морде, сломав, по всей видимости, нос. Ибо раздался хруст. Потом вытащил британца по трапу наверх, на палубу. Капитана Алатриста я нашел на берегу, вместе с теми, кто уцелел. Копенсом в том числе, измученными, измотанными, оборванными, однако живыми. О том, что десант был отнюдь не веточка укропа или, как говорят в иных краях, даже и не фунт изюма, свидетельствовали потери. 4 убитых, среди них прапорщик Муэлос, и 7 раненых, из коих 2 скончались впоследствии на галере. К ним следовало прибавить еще 3 убитых и 5 раненых при абордаже. В числе последних был наш артиллерист, которому пуля снесла полчелюсти, и сержант Аль-Бадалеха. Ему выжгло глаза мушкетным выстрелом в упор. Недешево обошелся нам галеон, а он и новый-то стоил не дороже 3000 скуда, ради которого 28 пиратов, почти все англичане, да еще несколько турок и мавров из Туниса, пришлось перебить. И еще 19 взять в плен. Досталось нам в качестве приза и филука. 1/3 стоимости ее самой и того, что везла она в трюме, по закону причиталась нам, морякам и пехоте. Это сицилийское судно англичане захватили 4 дня назад, а извлеченные из трюма 8 членов команды поведали нам, как было дело. Капитан галеона, некий Роберт Скрутон, родом, как и весь его экипаж, англичанин, прошел Гибралтарским проливом с намерением заняться корсарством и контрабандой невдалеке от портов Сале, Тунис и Алжир. Корабль его был чересчур тяжеловесен и тихоходен для средиземноморских переменных бризов, а потому, где-то пересев на этот вот галеон, несравненно более легкий и лучше годившийся для исполнения их намерения, они 8 недель кряду вспенивали на нем морской простор. Однако ничего из того, на что зарились, не раздобыли, пока не повстречали филуку с грузом зерна, шедшую из Марсалы на Мальту. По маневрам и лавированию сицилийцы быстро поняли, что имеют дело с пиратом, но оторваться не смогли и принуждены были лечь в дрейф. На беду разбойников сильнейшая качка и ошибка рулевого привели к столкновению, причем галеон, хоть и был крупнее, пострадал больше. В правом борту образовалась пробоина, а значит и течь. Поскольку до острова Лампедуза было совсем близко, англичане решили там стать на малый ремонт. Завершили его как раз ко времени нашей атаки. И намеревались в тот же день снова выйти в море, чтобы 8 сицилийцев и их филуку с грузом в Тунис доставить и на продажу выставить. Когда были заслушаны показания свидетелей, проверены сведения, как-то сам собой без прения сторон обрисовался и приговор. Здесь не было корсарского патента, как и ничего другого, что призваны соблюдать уважающие себя нации. Взять, к примеру, голландцев. В плен, я имею в виду взять. Хоть они и считались из-за войны во Фландрии врагами испанской короны. Однако же, когда в Индиях ли, здесь ли, в Средиземном море попадали в плен, с ними и обращались, как с военнопленными. Бросивших оружие отпускали на родину, продолжавших сопротивляться и после того, как спущен флаг, сажали на весла. Ну а вешать тоже, конечно, вешали. Уж не без того, но исключительно капитанов, пытавшихся взорвать или затопить свое судно, чтоб никому не доставалось. Вот как водится и ведется в странах, считающих себя цивилизованными. Однако в те дни, о которых я веду рассказ, Испания не находилась с Англией в состоянии войны. Портом же приписки злосчастной Филуки была Сарагоса, не наша, а та, что на Сицилии, которая, впрочем, в ту пору тоже была наша, как и Неаполь, скажем, или Милан. И потому британцы, не имевшие ни малейших оснований и прав объявлять себя корсарами, и грабить корабли подданных нашего католического величества, признаны были обыкновенными пиратами. И как не доказывал капитан Скрутон, что получил от алжирских властей и патент разрешения плавать в здешних водах, доводы его не возымели действия на суд, столь же высокий, сколь и скорый, который слушал его мрачно, осмотрел хмуро и так, словно снимал ему мерку с шеи, покуда комет старался сам не подкачать. Англичанина же покачать в лучшие своих петель, которую, приняв во внимание, что тот родом не откуда-нибудь, а из самого Плимута, вывязывал с особым тщанием. И когда наутро при попутном ветре, сулившем дождь, вышли из бухты Филука и галеон, куда пересадили с парусами управляться часть экипажа мулатки, подданный его британского величества Роберт Скрутон уже висел на башне, имея в ногах табличку с надписью по-испански и по-турецки «Англичанин, разбойник и пират». 18 остальным, 11 британцам, 5 маврам и 2 туркам предстояло ворочить веслами во славу короля Испании. А уж сколько это продлится, зависит от превратностей войны и морской стихии. Насколько я знаю, кое-кто из них еще был жив 11 лет спустя, когда мулатка, дравшаяся с французами в сражении при Генуе, пошла на дно вместе со всеми своими прикованными к банкам гребцами, ибо цепи с них снять никто не озаботился или не успел. Но к этому времени уже не было у нее на борту ни вашего покорного слуги, ни Алатриста, ни Копанса, ни Гуриата, который, кстати, обретя в нынешнем плавании нежданный досуг, благо на грибной палубе появились новые руки, вел со мной небезынтересные беседы. О них я расскажу в следующей главе.